Минувший 2007 год принес множество значительных открытий в области биологии. В первой передаче из цикла «Биология. Итоги года» доктор биологических наук Александр Марков рассказывает о самых интересных и важных результатах, полученных палеонтологами на основе находок древних животных в Китае и Монголии. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, в России в минувшем году было много дискуссий между сторонниками эволюции и ее противниками. При этом в ходе дискуссии последние демонстрировали свою неосведомленность о тех научных событиях и открытиях, которые подтверждают так или иначе теорию эволюции. Давайте вот с этого и начнем. Что за этот год случилось? Какие очередные белые пятна были закрыты?
Все эти дискуссии происходят за рамками науки. Общий консенсус состоит в том, что на сегодняшний день доказательства реальности эволюции настолько всеобъемлющие, бесконечно многочисленные, и настолько они неопровержимы, не подлежат никакому сомнению. Просто сам факт эволюции в рамках науки уже не рассматривается. Поэтому фактически каждое заметное открытие в биологии, оно может рассматриваться при желании, если кому-то это интересно так рассматривать, как очередное доказательство эволюции. Потому что все они, разумеется, вписываются в эволюционные представления, дополняют их, развивают.
Тогда давайте перейдем непосредственно к научным результатам.
В прошлом году биология развивалась необычайно бурно. Наверное, можно сказать, что вообще в последние где-то 30-40 лет биология, наверное, из всех естественных наук быстрее всего развивается и больше всего дает новых интересных открытий. Если мы начали этот разговор с вопроса об эволюции, наверное, начать наш обзор крупнейших открытий года стоит с тех открытий, которые были сделаны в области палеонтологии, потому что изучение ископаемых организмов, оно как раз, пожалуй,
и показывает
наиболее процесс. Наглядно показывает эволюцию, как от слоя к слою в течение геологических периодов постепенно менялись живые существа, населяющие нашу планету. Сейчас палеонтология развивается очень бурно за счет того, что многие страны очень много средств стали вкладывать в это направление, особенно Китай. Вот в Китае сейчас наблюдается чрезвычайно бурное развитие палеонтологии, государство это поддерживает, и там есть средства, там есть люди, и поиск окаменелости идет в государственном масштабе, в широком. Там нанимают крестьянок и тщательно просеивали.
Добывали там, зубы дракона.
Да, зубы дракона.
Что можно было найдено в Китае?
Ну, во-первых, можно рассказать о таких интереснейших находках, как докембрийские, то есть очень древний возраст, примерно около 600 миллионов лет, находки, вокруг которых развернулись большие споры. Это выглядит как маленькие такие шарики, состоящие из нескольких клеток. Очень похоже на ранние эмбрионы многоклеточных животных. Когда яйцеклетка начинает дробиться, скажем, у человека, она делится сначала пополам, потом на 4 клетки, на 8 и так далее. Найдены древнейшие такие ископаемые остатки, похожие на эмбрионы. И по этому поводу было очень много споров. Дело в том, что из таких древних отложений многоклеточные животные практически неизвестны. То есть традиционно считалось, что многоклеточные животные появились позже, примерно на 50 миллионов лет. А тут вот такие древние, как будто бы эмбрионы многоклеточных. Были возражения, что, может быть, это не эмбрионы. Недавно, тоже буквально год назад, были обнаружены необычные гигантские бактерии в океане, которые делятся похожим образом. На некоторых стадиях своего развития эти делящиеся бактерии напоминают как раз вот эти самые ископаемые китайские эмбрионы древние. В этом году была опубликована статья, как раз где авторы приводили аргументы в пользу того, что эти эмбрионы в действительности являются гигантскими бактериями. Но спустя некоторое время группа палеонтологов из Китая и Соединенных Штатов опубликовала описание новых находок, где эти эмбрионы уже были найдены заключенными в своей оболочке. Обычно они сохраняются без наружной оболочки, а тут сохранилась оболочка, и эта оболочка, строение этой оболочки окончательно доказало, что все-таки да, это многоклеточные, настоящие многоклеточные организмы. И таким образом время появления вот настоящих многоклеточных отодвигается уже точно до примерно вот 580-600 миллионов лет назад. Потом в Китае также найдено очень много переходных форм между динозаврами и птицами. Насчет происхождения птиц существует несколько теорий, и в частности у нас в России наш ведущий специалист по ископаемым птицам профессор Евгений Курочкин, он придерживается точки зрения, что птицы произошли не от динозавров, а от более древних рептилий. И при этом, вот если стоять на этой точке зрения, тогда археоптерикс известный и другие, многие, в том числе китайские ископаемые примитивные птицы, их нужно трактовать как не настоящих птиц, а как боковую ветвь, которая имеет довольно отдаленное отношение к настоящим птицам. Но эта точка зрения сейчас все меньше и меньше поддержки получает. Вот в частности из-за того, что в Китае нашли много новых интересных животных, которые сочетают в себе признаки динозавров и птиц. На сегодняшний день более-менее уже понятно конкретно, от какой группы динозавров произошли птицы.
От какой?
От мелких хищных быстро бегающих терапод, от семейства к которому относится велоцираптор, прославленный благодаря фильму «Парк юрского периода». Вот как раз вот семейство велоцираптора – это как раз та группа, от которой произошли птицы. И вот одна из находок как раз, сделанных в Монголии, правда, ну там по соседству с Китаем, это как раз на хорошо сохранившихся костях велоцираптора нашли характерные бугорки, которые доказывают, что у него были перья. Сейчас считается, что перья возникли до того, как развилась способность к полету, и сначала выполняли какую-то другую функцию. Возможно, для более быстрого бега, так сказать, придания аэродинамических свойств. Это были очень-очень быстро бегающие, стремительные животные. И для лучшей аэродинамики...
В какой-то момент они...
Их развели...
Оперились.
Да, и ну, потом, может быть, начали постепенно подпрыгивать, перепрыгивать через какие-нибудь ямы. И вот в какой-то момент полетели. Потом оказалось, что в этой группе, предковой группе по отношению к птицам, в этой группе динозавров были не только небольшие и средних размеров формы, но вот как раз в этом году в Китае найден гигантский динозавр, которого назвали гигантораптор, который тоже относится вот к этой группе, от которой произошли птицы, и он действительно очень похож по строению своего скелета на птиц, и, возможно, тоже был оперён, весил около 1,5 тонн этот динозавр. Теперь, если уж говорить об эволюции птиц, то был найден очень интересный новый метод палеонтологических исследований. И палеонтологи нашли способ оценивать размер генома у ископаемых организмов. Они обнаружили, что, оказывается, существует корреляция между размером клеток костной ткани и размером генома. Довольно строгая корреляция у позвоночных животных. У кого маленький геном, у того маленькие остеоциты. У кого большой, у того большие остеоциты. А размер этих остеоцитов, он виден в ископаемых костях на срезах. Они от них остаются
полости. Да, а костные ткани как раз легче всего, наверное, и, соответственно, исследовать.
Да, то есть...
Их больше всего остается.
Конечно. Ископаемая кость делают, спиливают, делают тонкий шлиф, полируют, и там видны хорошо вот эти остеоциты. И по их размеру можно судить о размере генома. И благодаря этому удалось решить один из спорных вопросов эволюции птиц. Дело в том, что у птиц по сравнению со всеми другими наземными позвоночными очень маленькие геномы. У человека размер генома это примерно 3 миллиарда пар нуклеотидов, у других млекопитающих примерно столько же, у разных амфибий, рептилий бывает 5-6 миллиардов, а у птиц меньше, обычно меньше 2, 1,5-2 миллиарда пар оснований. Раньше считалось, что уменьшение геномов птиц связано с их способностью к полету. Что такое уменьшенный геном? Это значит, из него было выкинуто все, что не очень нужно. Ведь геном есть в каждой клетке. Казалось бы, речь идет о каких-то молекулах, и на них много веса не сэкономишь. Но на самом деле речь идет о каждой клетке. И чтобы содержать большой геном, сама клетка должна быть большая. Она должна содержать много лишних, в кавычках, белков, много тратить энергии на то, чтобы при каждом делении весь этот геном дуплицировать и так далее. На самом деле выигрыш веса при сокращении генома получается весьма ощутимый. И вот думали, что птицы, чтобы облегчить свое тело, вот у них выработалось в результате естественного отбора, уменьшился геном. Но по размеру остеоцитов удалось показать, что на самом деле уменьшение генома произошло до того, как появились птицы. Еще у динозавров, в той эволюционной линии динозавров, от которой произошли птицы, произошло уменьшение генома в самом начале ее существования. Эта эволюционная линия называется ящеротазовые динозавры. В самом начале их эволюции произошло уменьшение генома.
То есть они уже предвидели, что будут летать?
Да, то есть это была то, что называют преадаптация. Это было свойство этой группы. Это бегающие двуногие хищные динозавры. им нужно было быстро двигаться, тоже лишний вес ни к чему, хотя некоторые из них были гигантскими, как мы знаем, как тиранозавр. И то, что у них был маленький геном, это послужило при адаптации, предпосылкой, которая облегчила приспособление к полету. Пожалуй, одно интересное китайское открытие, замечательное подтверждение эволюционных взглядов, просто совершенно классическая переходная форма. Это млекопитающее, которое жило примерно 125 миллионов лет назад, и оно интересно тем, что у него очень хорошо сохранились косточки среднего уха. Ну, люди, знакомые с зоологией, сравнительной анатомией, знают, что строение среднего уха – это один из основных признаков, который отличает млекопитающих от всех остальных позвоночных. У млекопитающих три косточки среднего уха – молоточек, наковальня, стремечко. А у рептилий и амфибий только стремечко. Значит, те кости, которые соответствуют молоточку и наковальне, они были у наших предков присоединены к нижней челюсти. И вот в индивидуальном развитии млекопитающих эта ситуация повторяется. Косточки среднего уха у эмбриона закладываются сначала как часть нижней челюсти, потом отделяются, некоторое время соединены, остаются с нижней челюстью особым хрящом, а потом совсем отделяются и уходят в среднее ухо. И вот зоологи еще давно предположили, была выдвинута такая гипотеза, что в эволюции предков млекопитающих должна была быть такая переходная стадия, когда молоточек и наковальня уже отделились от нижней челюсти, но еще соединены хрящом, так называемый Меккелев хрящ.
Но обнаружить это не удавалось ни у кого из
живых. Но это была гипотеза только, да. И вот в этом году как раз в Китае нашли скелет млекопитающего, у которого сохранилась очень хорошо эта часть скелета, черепа. Как раз оказалось, что этому млекопитающему все так и было. То есть это типичная переходная форма. У него действительно молоточек и наковальня уже отделились от нижней челюсти у взрослого зверя, но еще соединены Меккелевым хрящом с нижней челюстью.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени».